Радио Прага. Новости. Правящая коалиция готова подписать договор о сотрудничестве. Прага пригрозила метроставу жесткими санкциями за обвал тоннеля Бланка. Классы в чешских школах освещены недостаточно. Партии будущей правящей коалиции «Гражданская демократическая», ТОП-09 и «Дела общественные» завершили переговоры по всем проблемам, которые правоцентристское правительство намерено решать, если ему удастся заручиться поддержкой Палаты депутатов. Ожидается, что договор о сотрудничестве будет подписан уже в понедельник после полудня. Предполагается, что уже во вторник президент Чехии Вацлав Клаус мог бы назначить министров нового кабинета. Коалиционный договор, подписание которого должно состояться в понедельник, одновременно является и проектом программы правительства. Партии договорились, что главной целью их правления будет снижение бюджетного дефицита государства. Именно поэтому уже в 2011 году Чехии предстоит сэкономить 54 миллиарда крон. По главной версии Горного управления Чехии, расследующие обстоятельства аварии на строящемся в Праге автомобильном тоннеле Бланка, обвал одного из участков, третий по счету, произошел из-за нарушения технологии прокладки. Обвалился участок, который уже давно должен был быть укреплен бетонным каркасом. В настоящий момент неизвестно, является ли это результатом халатности конкретных работников или ошибки в проекте. В связи с данной информацией пражская мэрия пригрозила строительной фирме метростав жесткими санкциями. Одновременно юристами обсуждается возможность расторжения договора. В настоящий момент все работы по строительству тоннеля Бланка полностью остановлены. Освещение в классах и лабораториях 42% чешских школ не соответствует норме. К такому выводу пришли участники конкурса, осуществившегося под патронажем Министерства образования. Хотя подсчеты старшеклассников и студентов гимназий нельзя назвать абсолютно точными, нарушения в данной области налицо. Отклонение от нормы во многих случаях составляет более 30%. Что уже невозможно списать на погрешность при расчете, говорят специалисты. Недостаточное освещение в классах, лабораториях серьезно влияет на здоровье учеников и студентов, а также отражается на успеваемости, добавляют врачи. Несмотря на экономический кризис, играть чешские граждане не перестали. В 2009 году общие доходы различных лотерейных фирм увеличились на 8,5% и составили 32,5 миллиарда чешских крон, 1,3 миллиарда евро. Всего чешские граждане в прошлом году проиграли на ставках 128 миллиардов крон. При этом самую большую прибыль от сделанных ставок получают лотерейные фирмы и казино. Налоговые доходы государственной казны и бюджетов городов и сел с доходов лотерейных фирм упали на 11,5%. 127 тысяч зрителей собрал 45-й международный кинофестиваль в Карлových Варах, завершившийся в субботу вечером. Со 2 по 10 июля в Карлových Варах состоялось 413 киносеансов, во время которых было показано 207 картин со всего света. Гран-при «Хрустальный глобус» был присужден фильму «Москитная сетка» испанского режиссера Аугусти Вилле. Специального приза жюри дождался и чешский фильм режиссера Яна Свирака «Куки возвращается». Жюри также отметило и картину российского режиссера Дмитрия Мамули «Другое небо». Приз «Хрустальный глобус» за выдающийся вклад в мировую кинематографию был вручен режиссеру Никите Михалкову, представившему карловарской публике фильм «Утомленные солнцем 2». Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ларета Вашкова и
Антон Каймаков.
В эфире программа «По вашим письмам я к вам пишу». Сегодня мы продолжим ознакомление с наиболее интересными конкурсными работами, пришедшими в русскую редакцию «Радио Прага». Сергей Эскендеров из Ижевска пишет.
Мой любимый чешский писатель, конечно же, Карл Чапок. Это один из тех немногих литераторов, которых я готов перечитывать всегда и в любом возрасте. Впервые его имя я услышал в детстве. Было это связано с разъяснением происхождения слова «робот». Уже в то время это слово являлось таким же обыденным, как ложка или тапки, и казалось, что оно существовало всегда. А тут оказалось, что у слова есть родитель, вернее, два родителя. Один из них, брат Чапока Йозеф, придумал слово, а второй, сам Карл, вставил его в произведение, навсегда обессмертившее имя писателя. Уже за это перед Чапоком можно снять шляпу. Хороших писателей море, но таких, что придумали новое слово, которое за автором начали повторять остальные единицы. Потому Чехия должна быть благодарна Чапаку, что слово «робот» уже второй век на всех языках мира звучит одинаково и по-прежнему означает то, что вложил в это слово ее соотечественник. Впрочем, в детстве имя основателя робота как пришло, так и ушло, не оставив в памяти особого следа. Потому следующий этап знакомства с Чапаком начался для меня с абсолютно чистого листа. Как-то по телевизору был показан спектакль Московского малого театра «Средство Макрополоса». Не знаю, показывался ли он в самой Чехии, во всяком случае, примите на веру, спектакль был просто сногсшибательный. Что игра актеров, что сама постановка, все было великолепно. Да и тема пьесы «Так ли уж хорошо жить вечно?» Хоть и не являлась какой-то супер-пупер, но по-прежнему продолжала задевать глубинные струны души.
В спектакль я просто влюбился, потому, когда через некоторое время обнаружил на прилавке книжного магазина сборник пьес Карла Чапека, среди которых находилось и «Средство Макрополоса», я его незамедлительно приобрел. Именно с этой книгой у меня связан период обожания Чапека. О нем я тогда говорил везде и всюду, а даже если тема разговора была совсем о другом, я все равно сворачивал на книгу Чапека и к месту, и не к месту вставлял несколько слов о персонажах любимых пьес любимого писателя. Любимых пьес было, да и осталось, три вещи. Это «Рур», «Средство Макрополоса» и «Белая болезнь». Какая из них больше мне по душе, рассказ о людях, возомнивших себя богами и погибших от собственных творений, история уставшей жить вечно и вместе с тем боящейся смерти Элины Макрополос, или повествование о гибели человечества от неведомой болезни, выбрать так и не смог. О первых двух пьесах я уже немного написал выше, потому еще несколько слов о «Белой болезни». Пьеса была написана задолго до появления ВИЧ-инфекции. Да и сам я прочел ее впервые за несколько лет до первого упоминания об этой болезни. Но теперь, сколько не перечитываю «Белую болезнь», тут же непроизвольно возникают аналогии именно со СПИДом. Точно так же, как в пьесе, кругом полно шарлатанов, готовых за деньги взяться лечить любую болезнь. А уж политиков и ученых, не желающих ради дурацких принципов пойти на попятную и хоть как-то уменьшить страдания людей, просто на каждом шагу. Достаточно только включить телевизор, и вот они, герои Чапека, на каждом канале вещают о светлом будущем. К сожалению, ни «Белая болезнь», ни «Рур», ни другие пьесы Чапека так и не прижились на российской сцене. Что в них не устраивает режиссеров? Не знаю. Вроде и написано замечательно, и темы в них затронутые на все времена.
Единственное исключение – «Средство Макрополоса». Ее все же ставят время от времени. Даже была попытка экранизации. Фильм получился невероятно поганый, и до сих пор при воспоминании о нем отплевываюсь. Кстати, насчет пьес и фильмов. После пьес Чапака я прочитал «Как это делается», в которой Карл вместе с братом Йозефом как раз и рассказали, как ставятся пьесы и снимаются картины. Читал с удовольствием, часто смеялся, но особых занос после книги, как после пьес, в этом случае так и не осталось. За свою жизнь не скажу, что я прочитал много произведений чешских писателей, но без внимания они все-таки не остались. Помню, в детстве любил сказку «Буквы из ящика радости» Юлиуса Фучика. Уже много позже прочел его главное произведение «Репортаж с петлей на шее». Впрочем, слыхал, что в нынешней Чехии ни репортаж, ни сам Фучик не слишком в чести. Из романа «Дальтоник» современного писателя Станислава Рудольфа хорошо в памяти сохранилось только то, как спариваются норки. Классику Ярослава Гашека о бравом солдате Швейке я вообще не одолел. Прочел лишь несколько страниц и поставил роман обратно пылиться на книжный шкаф. Но «Чапек» — это отдельная история, его пьесы — это уже много лет праздник, который всегда со мной.
Гунькова Екатерина, студентка третьего курса архитектурного факультета Сибирского федерального университета города Красноярска, посвятила свою работу Михалу Вивегу и его роману «Лучшие годы. Псу под хвост». «Мое знакомство, — пишет Гунькова Екатерина, — с чешской литературой произошло совершенно случайно. Как-то раз мой приятель дал мне прочесть Михала Вивега, мол, нашему любителю истории наверняка понравится. Любитель истории, то бишь я, незамедлительно начал ознакомительное чтение. «Лучшие годы псу под хвост» — так называлось произведение, вызвавшее мой интерес. Наверное, любопытнее всего для меня было положение Чехии в 68-м году, тогда, когда история бывшего СССР неразрывно связывалась с историей маленькой европейской страны. Тем более, что данный исторический факт до ознакомления с произведением лишь датой проскальзывал в моей голове, не давая никаких ассоциаций. Первое, на что было обращено мое внимание, это легкость, с какой пишет Вивек. Тонкое чувство юмора в сочетании со злободневностью придает произведению немалое очарование. «Лучшие годы псу под хвост» буквально влюбили меня в себя. Михал – один из тех писателей, каких мало, который буквально заставляет читать все, о чем он пишет, вяжется это с логикой или предпочтениями читателя, или нет. Именно так мною была прочитана сцена, когда молодой Квида щиплет ноги подружек своей сестры с целью литературного описания. Честно говоря, я ожидала некого батально-лирического описания страданий молодой семьи, чья судьба была разрушена внезапной войной. Я была воспитана людьми эсэсэровской закалки, и, наверное, поэтому прочитанное лишь вызвало легкую улыбку и радость за милый, любящий чешский народ, так и не узнавший, что такое дефицит, и принявший за крайнюю жестокость судьбы колку дров.
«Моя семья испытала все, в кавычках, прелести сталинской деспотии и брежневского застоя, поэтому проблемы, с какими сталкивалась описываемая семья, не показались мне особо апофеозными. И слава Богу, я была искренне влюблена в три описываемых поколения милых, любящих людей, столь болезненно воспринимающих удары судьбы. Но, честно говоря, бабушка, с такой яростью готовившая морковные котлеты и кроватка из гроба, при всей своей маниакальности не вызвали во мне чувства печали или страха. После прочтения Вивега, что бы он ни описывал в своих биографических произведениях, всегда остается ироническая улыбка. Легкость, с какой он описывает, казалось бы, тяжелые житейские сцены, и юмор, который он изящно вплетает в повседневность, делают его произведения неотразимыми. Я не соглашусь с критиками по поводу мимолетности произведений Вивега. На мой взгляд, уже сейчас, в столь относительно молодом для писателя возрасте, его творения достойны не только внимания, но и почтения. Даже в далекой и холодной Сибири его читают и поклоняются его таланту, пишет Гунькова Екатерина.
На этом сегодняшнее ознакомление с конкурсными работами завершено. Я передаю микрофон нашим коллегам Оле Васенкевич и Либору Куколу. В эфире «Урок чешского языка».
Здравствуйте, друзья! Лето в самом разгаре, а это значит, что не стоит расслабляться. Вы вновь на уроке чешского языка. Как это так? Почему не стоит расслабляться? Ведь все же лето на дворе. Самое что ни на есть пора для расслабления. Скажете вы и начнете, как отмечают чехи,
«мркат на драт».
То есть в дословном переводе «смотреть, моргая, на проволоку». «Да, приехали», тут же скажете вы. «Она нас не только летом заставляет заниматься чешским, но еще и за проволоку посадила, чтобы мы на пляж не сбежали». Не бойтесь, друзья, это выражение всего лишь означает, что кто-то хлопает глазами и таращит их от удивления. Так что все у нас идет хорошо. Вы за партами, я у доски.
«Всех нудеек на дратках».
«Все идет как по проволочкам», скажут чехи, в то время как мы говорим «все идет как по маслу». Кстати, есть и такие люди, которым наши уроки чешского необходимы как воздух. А вот в Чехии на этот случай существует более прагматичное выражение.
«Потребует то, как проседрбани».
Ему это необходимо, как свинье почесаться. А есть и такие ученики, которые, может быть, и не слишком хотят летом заниматься, но дали себе слово и теперь его держат.
«Држи, як жидовская вера».
Держится этого слова как еврейской веры, звучит в дословном переводе. То есть, иначе говоря, держат слово неукоснительно и твердо, и ничто не может их сломить или отвести от их намерения. Между прочим, в Чехии принято держаться также и за свое копыто.
Держится своего копыта.
Ну так, на всякий случай, чтобы не потерять. Но это я шучу. На самом деле это означает держаться своего профиля, своей специальности. Наверное, так говорят потому, что собственное копыто – это все-таки что-то очень близкое и родное. Ну а если вы не хотите что-либо упускать, то в России вы держитесь за это всеми руками и ногами. В Чехии же перед вами более суровая задача.
Держаться зубы ногти.
Удержаться зубами и ногтями. Вижу, вы, как всегда, удивлены, и теперь стоите как вкопанные. Между тем, в Чехии считают, что от удивления становятся деревянными.
Стой, як одревяний.
Ну, а у нас еще говорят «застыл, как каменный», что, мне кажется, все-таки более статичным определением. Ну, не все деревянное в Чехии плохо. Например, на дерево можно получить деньги.
Достат пенизе на древо.
Это означает «получить деньги наличными», «чистоганом», по-простому говоря. Вот сейчас произнесла слово «чистоганом» и поняла, что это какое-то архаическое выражение, и наше поколение его уже практически не употребляет. А услышать его можно в речи старших людей.
Дживе народзені.
Раньше родившиеся, вежливо говорят о старшем поколении, чехи. Я вот вспомнила еще одно забавное выражение насчет дерева. Как у нас говорят про человека, которому все, фигурально выражаясь, пофиг? Скажут, ему хоть кол на голове тиши. В Чехии методы аналогичны нашим по брутальности. Однако вместо тесания кола чехи колют на человеке дрова.
Гриби на ним дживи штипали.
Он этого не сделает, даже если на нем колоть дрова. Ну, надеюсь, мне не придется на вас колоть дрова, чтобы вы занимались чешским. Так что, надеюсь, у нас все проходит в добровольном порядке. А посему, до новых встреч!
И нечто вроде десертного приложения, рубрика «Аллегро». Ее подготовил также Либор Кукол.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем слушать музыку 30-40-х годов, однако все записи будут новые. Так как в Праге есть такой оркестр, такой ансамбль, называется он «Оригинальный пражский синкопический оркестр», который специализируется именно на то, что сейчас по-новому, а вернее по-старому, исполняет старые мелодии. Почему говорю по-старому? Потому что этот ансамбль старается делать так, чтобы все звучало именно так, как 70 лет назад. Thank you. Как известно, междувоенная Чехословакия – это была прогрессивная страна, а потому что это была прогрессивная страна, здесь любили слушать джаз. Вот, например, песня под названием «Венделин, что ты делаешь?» Тогда это был большой хит. Слушай, включи граммофон. Это говорю не я вам, так называется наша следующая веселая песня.
Пан Майер был, где-с в бару был, а там слышал Black Bottom играть. Пан Майер был, так надшен был, že když přišel v noci domů, popad pavuk Black Bottomu a začal vykládat. Stará natoč gramofon, naučím tě Black Bottom, jo to budeš koukat, jak se budem houpat, šoupat. Stará natoč gramofon, naučím tě Black Bottom, diese Tanz ist heute mein, vždyť je to něco fajn. Franze králem byl, každému hned doved dát flek. A od těch chvil Frau Mayer byl, o tom tanci jenom heká, každý večer na to čeká, by Mayer byl jí řek. Stará natoč gramofon, naučím tě black bottom, jo to budeš koukat, jak se budem houpat, šoupat. Stará natoč gramofon, naučím tě black bottom, diese Tanz ist heute mein. Vždyť je to něco fajn, fajn, fajn.
Я так люблю свою жизнь, что я каждый день только пою. Вот так называется последняя песня, которую мы сегодня послушаем в исполнении Пражского оригинального синкопического оркестра. Ну и с Пражской студии с вами прощается Либор Кукол. Удачи и хорошего настроения!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 kHz. Und um 14 Uhr ebenso auf 6055 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen, die Sendungen anhören und die Beiträge via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, setzen Sie sich mit uns in